Генрих III, кстати, так и книжка называется, Валуа, король Франции и Польши.
Удивительная судьба была у этого человека. Вот кто он в истории? Формально, в общем, заметным является само его положение в истории. Последний из династии Валуа. Династия французских королей, находившаяся при власти 261 год, немалый срок. Он был последним, на нем она обрывается, и это уже знаменательно. Любимый сын Екатерины Медичи. Счастье это или рок? Рок. При его жизни состоялось 8 из 9 знаменитых религиозных или гражданских войн во Франции. Вся его жизнь – это контекст гражданских войн. И 27 лет войн из 38 лет его жизни. Так что уже это все как-то знаменательно, знаково, что не то чтобы мельком прошла его жизнь в истории. И между делом вот случилось, что он побыл очень коротко, но еще и королем Польши. Был странной личностью, странный, своеобразный, имел славу полководца, красавца и героя балов, и мистической увлекался страной религии. То есть все в нем очень колоритно и увлекательно, как роман. Не зря эта эпоха и эти персоны так привлекали великого романиста Дюма. Генрих III, организатор одного из самых знаменитых политических убийств. Он же жертва одного из самых знаменитых политических убийств. Вот такой рекламный ролик про Генриха III и про эпоху. В его биографии фигурируют два понятия, которые сегодня очень занимают наше российское общество, вот как ни странно. Во-первых, выборность. В Польше была выборность королевской власти, и он был избран.
То есть не от Бога.
Французский принц был избран на польский престол. А во-вторых, вот эта ситуация острейших социальных конфликтов, которые, не дай бог, вот такое повторялось, чтобы в истории, хотя оно повторяется, переходит в непримиримую, жестокую борьбу, но есть и моменты договоренностей, компромиссов. То есть, в общем, эта история вроде бы отдаленная, но вполне с нашей эпохой коррелируется. Он родился в 1551 году, и происхождение его таково. Отец – французский король Генрих II Валуа. Экзотично, романтично погиб на поединке. Это для короля, конечно, очень необычная смерть. Во время поединка, который он устроил по поводу бесславного для Франции мира в Катоком Брези, завершившего итальянские войны, такие бесполезные для Франции, бесславные. И вот он захотел славным турниром и славным выступлением смягчить впечатление от мира в Катоком Брези, и выступал как рыцарь в индивидуальном бою блистательно. Он сломал несколько копий соперников и вышел еще с одним соперником. И случайность, копье соперник сломалось и проткнуло ему глаз, и очень через несколько часов он скончался. Так что наш Генрих, принц Генрих, а потом Генрих III, отца практически знал очень мало. Ему было 8 лет, когда отец его погиб. Мать, вот судьба его жизни, вот рок его жизни. Это знаменитая Екатерина Медичи, одна из самых знаменитых женских фигур в европейской истории. С плохой репутацией. Кто не слышал об этой отравительнице? У нас была специальная с Алексеем Алексеевичем передача о Екатерине Медичи. Я пыталась показать, что не все, что ей приписывают, было, но многое было. Но что это бесконечно властная натура с тяжелым детством, которое осталось у нее за спиной, и которая по-своему понимает, как надо относиться к своим детям, это очень была сложная история. Она хотела править своими детьми, ну, до последнего дыхания своего, до последней минуты жизни. 11 лет в ее браке с тогда еще принцем Генрихом, который стал королем Франции Генрихом II, не было детей. А затем, за последующие 12 лет, она родила 10-рых. И один из них был сегодняшний наш герой. Он был 6-м ребенком, которого родила Екатерина Медичи. дама не королевского происхождения. Во Франции это не прощали. Это тоже усиливало ее властность, ее честолюбие. И Генрих, будущий Генрих III, был четвертым сыном. Поэтому, казалось бы, шансов стать королем у него просто не было. Четвертый сын.
Ну, совсем минимальный шанс.
Прямо, вот кажется нереальным. А вот устроена так жизнь, что его величество случай вмешивается как хочет. И в итоге он стал королем и был им довольно долго. С 1575 до 1589. В очень роковые минуты истории Франции. При рождении его назвали Александр Эдуард. В честь дяди, бастарда Александра, там в Италии, первого герцога флорентийского. И Эдуарда, короля Эдуарда VI, сына Генриха VIII английского, от Джейн Сеймур, сводного брата Елизаветы Великой, в честь который стал крестным отцом мальчика, вот данного принца, который станет Генрихом III. Итак, назван Александр Эдуард, а в истории Генрих III. Дело в том, что в 14 лет конфирмации можно было менять имя, если есть желание. И принято было решение, не знаю, им ли не им, родителями, Екатериной, он изменил имя на Генрих в честь отца.
И тогда мальчик начинает новую судьбу.
Вот, видимо, да.
Считалось.
Древние просто. Ведь считали, что...
Да, и не только они, да.
Да, смена имени, смена судьбы. Может быть, у Александра была бы судьба-то и полегче.
Может быть.
Мы не знаем у Александра Эдуарда. А, кстати, английский посол, представитель, посланец во Франции выразил неудовольствие, что он имя крестного отца Эдуарда сменил на Генриха. Ну, а здесь романтическое отношение к романтической гибели его отца. Вот это погиб на турнире. Причем это уже фактически не средневековье. Турнир такой, средневековая традиция. А это начало нового времени, рубеж. Но вот ореол рыцарства, что турнир это красиво, ну, да. Это работало. У него было за жизнь невероятное количество титулов. Возьму, коротко перечислю, впечатляет. Герцог Ангулемский, герцог Орлеанский, герцог Анжуйский, герцог Бурбонский, герцог Авернский, король Польский и великий князь Литовский и король Франции. Боже мой! Это в 24 года, к 24 годам.
Тяжело столько.
Вот он накопил уже во столько.
Носить-то
столько. Апанажей, владений много было.
Конечно.
И вот столько титулов. И вот в ответ простецки хочется сказать... Ой, какой счастливый мальчик.
Все у него есть.
Один из очень несчастливых мальчиков в истории. Все есть, а счастья нет. О детстве что можно сказать? Все-таки многое начинается в детстве. Он, как все, начинался в детстве. Ну, начнем с того, что у него было основательное образование. Вот я сегодня сказала, что Филипп Эрланже идеализирует Генриха III. Но есть почва. Это же не фантазер. Это не романист,
ну, немножко,
это французский историк. Есть почва, потому что у него есть достоинство. Пожалуй, я бы сказал так, что в контексте бесконечной гражданской войны реализовать эти достоинства было очень сложно. Итак, он получил хорошее образование. Учитель Генриха, Жак Амье, известный очень человек, например, был переводчиком Аристотеля, что уже говорит об образованности этого человека, и у него с воспитанником были прекрасные отношения. Воспитанник, кроме французского, свободно говорил по-итальянски и общался часто на этом языке со своей знаменитой матерью. Было известно, что читал Макиавелли и пытался чему-то научиться, что-то извлечь из знаменитого трактата Макиавелли «Государь». Не получилось. В общем, жизнь показала, что это очень сложно. А также увлекался Плутархом, Ронсаром, очень модным в то время при французском дворе. А Плутарх – это значит базовое образование. Uh-huh. Что еще преподавали принцу, как всем достойным принцам этого времени? Фехтование и всякие физические упражнения и игры, которые были вполне популярны. Но здоровье у него было слабое. Как почти у всех детей Екатерины Медичи. Надо сказать, что самое крепкое здоровье было, пожалуй, у знаменитой Маргариты, сестры Генриха. Королева Марго, обрисованная Дюма, она, конечно, была не так мила и хороша, как
в кино
ее рисует романист или показывает,
да, или в кино, или в романах, да.
Да, она была человеком тоже сложной судьбы и характера. И, кстати, специальной передачи о ней не было. Надо будет подумать над тем, чтобы сделать. Вот она не отличалась теми удивительными какими-то болезнями. Ну, прежде всего, современные авторы пришли к выводу, что старший брат Генриха, знаменитый Карл IX, Варфоломейская ночь, у него был туберкулез в очень крайней форме. Вот этот знаменитый кровавый пот, который Дюма обрисовывает и приписывает отравлению, невольному отравлению. На самом деле, что это могла быть крайняя форма туберкулеза, такого врожденного, который совершенно тогда не умели лечить.
И не могли, конечно.
Первый, старший брат Франциск II, который 2 года побыл королем, тоже в юношеском возрасте, от внутренней слабости, болезненности, чахлости. Генрих III был, пожалуй, покрепче и дольше выдержал бремя, ужасающее бремя власти в русле, в кипении гражданских войн. Но все равно он умер, конечно, не от болезни, он был убит. Но ко второй половине жизни, а прожил-то он не так уж и много, уже ощущалось, что здоровье очень сильно ослабело у него. Но юный принц Генрих, красавец, очень важно для этой эпохи. Вот красив, значит популярен. Это как бы стартовая площадка для популярности, в особенности в придворной жизни. Вот его следующий брат, Франсуа, герцог Алансонский, вот он был некрасив. И кто только об этом не пишет. Что у него в лице там было и какое-то физическое повреждение, и черты не те, и рост не такой, и фигура кривоватая. А Генрих III был красив. Прекрасная фигура. Очень нравился дамам. Но был большим оригиналом. Когда он появился уже вот при дворе, он с самого начала отличался страстью к костюму, дерзостью в моде, так, и особенно большой страстью тому, чтобы у него были серьги. Современники пишут, ему мало одной серьги. Одну серьгу та эпоха как-то воспринимала вполне адекватно. А у него 2 длинные, с каменями, яркими, и об этом очень много говорили. Он дерзко был таким лидером моды, как сегодня бы сказали, вот такой нестандартной моды, а какой там она называется, прогрессивной, авангардной, гламурной, какая угодно. В раннем детстве, ну не раннем, но около 9 лет в возрасте, он увлекся гугенотской верой. Вот уже созрели отчаянные противоречия между официальной католической церковью и реформацией. Во Франции реформация обрела форму распространения учения Кальвина, и кальвинисты назывались гугенотами. И вот маленький мальчик, может быть, под чьим-то влиянием, а может быть, от того, что его хорошее гуманитарное образование позволяло уже ему догадаться, ведь как рано он изучал классиков, что в кальвинистском учении есть некий простор для мысли, для индивидуального сознания.
Больше свободы.
Внутренней. Да. И он ее хотел. Он увлекся, стал распевать, так по-детски это проявлялось, стал распевать гугенотские гимны. Они были очень впечатляющими, эмоционально действующими, вызывали такой подъем. Псалмы стал распевать и называть себя маленьким протестантом. Но тут случилось вот то, что можно назвать преамбулой, предисловием, прелюдией гражданской войны во Франции, религиозных войн. Для него это была его индивидуальная прелюдия. Знаменитый Амбуазский заговор 1560 года, когда гугеноты во главе с принцем Канде, тогда еще главным лидером был Канде, задумали похитить его брата, находящегося на престоле, Франциска II, этого мальчика, мужа Марии Стюарт, которая тоже была девочкой. Вот похитить и давить на короля, и влиять, и править. Заговор был разоблачен, подавлен, и маленький Генрих, 9-летний, распевавший эти псалмы, видел, как гугенотов вешали в окнах Амбуазского замка, слышал крики казнимых, и, в общем, для него это прелюдия всей остальной его биографии.
Мы делаем перерыв. Тут всякие разные, конечно, приходят смски на наш с вами эфир.
Но вы мне всякие. Сказали о том, что кто-то очень изумился, да. Что Генрих III
был гугенотом. Гугенот и много
и правильно знаков. Изумился. Да. Напомню, что в 9-летнем возрасте он называл себя маленьким протестантом и увлекался. И после Амбуазского заговора, на котором мы остановились, разоблаченного католиками двором, после свирепой расправы над участниками, которую видел этот ребенок, Екатерина взялась как следует за своего сына, за перевоспитание его, и совершенно выбило из него эту гугенотскую ересь. Да. Он остался твердым католиком, со временем, временами даже впадающим, в общем, в экстаз такой, в русле
религиозной веры.
Но замечу, все-таки он настоял в конце жизни, умирая, что он передает права на престол родственнику дома, Генриху, который станет Генрихом IV, Генриху Наварскому, гугеноту. И, умирая, Генрих III не знал, что он сменит веру, скажет, что Париж стоит места. Поэтому вот это, может быть, его детское увлечение какое-то значение имело. А пока разгорелась война, самая настоящая гражданская война или религиозная война, центром католической верности ортодоксальной церкви являются северные провинции Франции, северные и северо-восточные, а опорой еретиков-гугенотов, более развитый в торговом, мануфактурном смысле, прежде всего в торговом, юг и юго-запад. Они вообще всегда, эти части Франции, враждовали. Эпоха предложила еще идеологическую, вполне серьезную базу для этих противоречий. Генрих провел, так сказать, 14 лет своей жизни, следующий, под властью нелюбимого, если не сказать ненавидимого, брата. Всего год разницы, на год старше него, Карла, знаменитого Карла IX. Среди болезней Блуа, которые обсуждают многие авторы очень подробно, была и такая, которую не без оснований приписывают Карлу IX, склонность к садизму. Он любил мучить животных, он любил жестокие сцены, и не зря в Варфоломеевской ночи есть версия, что он лично стрелял по гугенотам. Сейчас мы приходим как раз к этой Варфоломеевской ночи. Генрих III в этом смысле отличался от него. Замечу, что, например, обожал очень маленьких собачек. И у него было несколько сотен этих маленьких собачек. Так что они с братом были разными, и разность, и неприязнь между ними постепенно переходила, в общем-то, в ненависть. В общем-то, Карл IX видел разность и очень беспокоился, что Генрих такой заметный, красивый, замеченный, яркий. А тут еще Екатерина, которая всеми управляла Карлом IX, конечно, предложила возвысить Генриха. Карл IX согласился, потому что возвышение было такое опасное. Он назначил его так называемым генеральным интендантом короля, что предполагал что-то вроде вице-короля. Екатерина должна быть довольна, Генрих ее любимец. Но и главнокомандующий войсками 16-летний принц, главнокомандующий войсками, королевскими войсками, в разгоревшихся религиозных войнах. У противников появляются союзники. На стороне гугенотов участвуют войска германского императора и разных немецких княжеств. На стороне католиков всячески по-своему их поддерживают, больше всего финансово, но в трудную минуту и в военном смысле. Испания в лице Филиппа II, самого мрачного католического правителя. То есть это довольно страшные события. Тут, по идее, 16-летний мальчик должен был бы сломать себе шею. Но рядом были очень неплохие полководцы. Он оказался индивидуально храбр и выиграл несколько сражений с гугенотами. Самым знаменитым среди них является Мон-Контуре, при Мон-Контуре 3 октября 1569 года. Это в области Пуату. Он одержал победу над протестантским войском, в котором участвовали немецкие отряды немецких князей. Одержал крупную победу. Конечно, не один, но все приписали ему. 6000 протестантов были убиты. Колиньи ранен, будущий один из крупнейших лидеров, и уже тогда лидер гугенотов. И вдруг к 18-летнему юноше Генриху, будущему Генриху III, пока принцу Генриху, пришла немыслимая слава. Его начинают сравнивать с Александром Македонским, конечно, с Цезарем. Рансар пишет, модный поэт: «Европа слишком мала, и Азия, Африка для тебя, будущего царя всего мира». Боже, что такое придворная лесть? Да еще в рифму. Это по-французски, да в рифму. Это я русский такой,
да,
перевод.
Такой перевод, да.
«Поэтому небо недавно повелело, чтоб для тебя посреди моря родилась новая Америка». Ну, просто вот придворный...
Восток, придворный.
А дело идет к абсолютизму. Это же придворная лесть. Она совершенно особенная. И как бы прикрывая жестокости этой войны, ведь это война со своими, с участием наемников. Но гугеноты — это французы против французов. А там жестокости. Над телом убитого принца Конде надругались. Юный принц не остановил или не мог остановить. То есть его было за что и осудить, а вместо этого придворные восторги, и уже в Европе создан образ какого-то чудесного принца, красавца в серьгах, женского угодника, но не забывает как бы и плотное окружение, кольцо молодых мужчин, он их потом со временем как бы называет своими сыновьями.
Ага.
Ни у кого из Валуа нет сыновей.
Ну, действительно.
Это их трагедия. Екатерине на почве этих восторгов приходит в голову новая мысль. Добыть корону для своего любимца. Кто его знает, помрет ли вскоре Карл IX? Ну, надо сказать, довольно скоро умрет относительно. Но пока живет, надо подумать о короне для любимца. И вот начинается, сегодня мы сказали точно, проект, который я называю «Корону Генриху». Идут переговоры, не женить ли его на дочери протестанта, герцога саксонского Августа. Султану Османской империи, кажется, Селиму II, предложили союз против Испании в обмен на алжирский трон для Генриха. То есть все, что угодно, только чтобы у него была корона. Рассматривался вариант брака с Елизаветой I английской. Они даже встречались, и, в принципе, он ей понравился. Она этого не скрывала. Только другое дело, что на самом деле Елизавета всерьез ни за кого не собиралась. Она была замужем за своей короной навсегда. И все-таки на 18 лет старше Генриха, а вопрос рассматривался, и она говорила, что он ей понравился, рассматривался позже еще вариант брака с 5-летней инфантой, дочерью Филиппа II. Ну, тут уж он прям сам сказал, что насчет 5-летней я даже не стану обсуждать. Про Елизавету как-то, но не рвался. Надо сказать, что он никуда сильно не рвался. Да, но это Елизавета,
ну,
это английская корона.
Мог бы подумать.
И он намекал, что он Францию не хочет покидать. Но тут все внимание было отвлечено от всего, потому что случилась великая трагедия религиозных войн, величайшая трагедия религиозных войн во Франции. События 24 августа 1572 года. Массовая резня гугенотов в Париже, а затем и в других городах Франции. Считается, в Париже были убиты за ночь и следующий день около 6000 человек, не меньше. Все страшные подробности этой ночи много раз описаны и фигурировали в некоторых других наших передачах. На них времени нет. Что он, Генрих, принц Генрих, красавец, в серьгах и славе Александра и Цезаря, как он себя вел? Он должен был поддерживать порядок в Париже, где назревали противоречия. Произошло покушение на адмирала Колиньи, лидера гугенотов. С другой стороны, объявлена свадьба, и она происходит, королевы Марго, этой самой Маргариты, сестры правящего короля Карла IX, и гугенотского человека, гугенотского лидера, еще не первого, но заметного человека из дома Бурбонов, Генриха Наваррского. И вот в этой многие недовольны тем, и всем. И происходит эта резня. Так вот, Генрих III должен был отвечать за порядок в Париже. В его распоряжении было 800 всадников и 1000 пехотинцев. Но он не ретиво выполнял эти обязанности. Более того, проскальзывают такие намеки в рассказах современников, что когда он якобы боролся с мародерством, а люди есть люди, убивая гугенотов, они брали все самое ценное.
Конечно.
Что можно взять у этих неверных.
Ну, да.
Как бы он вмешался в некую драку между теми, кто грабили, за какие-то удивительно прекрасные часы. И тогда он пресек драку, но удивительно прекрасные часы взял себе. И вот в этой ситуации ужасающих событий в Париже, а затем в других городах, находится самая реальная корона, которую можно найти для красавца-принца. Корона польская. Послы в Польшу туда засылались еще года два назад, ничего им не ответили. А теперь, поскольку было ясно, что умирает правитель Речи Посполитой, то есть Соединенного государства Польши и Литвы, при смерти находится Сигизмунд II Август, последний из династии Ягеллонов, а поляки хотели бы у них установлен принцип выборности королей, но хотели бы как-то родственников, ну, свою национальную традицию поддержать. Наследников нет, есть только незамужняя сестра умирающего Сигизмунда II, Анна Ягеллонка, инфанта, то есть принцесса, не имеющая права наследования. Идея – выдать ее замуж за королевскую особу и тем самым как бы и продлить Ягеллонов и иметь выборного короля. И вот на эту позицию предлагают прекрасного принца Генриха, будущего Генриха III. Ему 23 года, Анне 51 год. Все делается во имя короны, все возможно, все рассматривается.
Любовь и зло, да.
Анна хочет замуж. У нее с братом были сложные отношения, она никогда не смогла выйти замуж. Претенденты, их несколько. Это предусматривает, так сказать, конституция Польши вот этой эпохи. Сейм принимает решение, а Сейм – это громадное собрание знати из кандидатов. Кандидаты – эрцгерцог Эрнст Габсбург, сын императора Максимилиана II, императора Германской империи, Священной Римской империи, германской нации. Царь московский, Иван IV, Грозный. Кстати, ему 42 года. Он посолиднее для Анны, так сказать, больше подходит.
Всего-то.
Но Московии боятся, и боятся правильно. И поэтому обсуждение, и он еще такие условия выдвинул строжайшие, они поняли, что нет, надо наоборот кого-нибудь, кто поможет защититься от этого претендента. Король Швеции Юхан III Ваза и Баторий, Стефан Баторий, трансильванский князь, около 40 лет. Генрих не станет мужем несчастной Анны, а вот Стефан Баторий со временем станет. Итак, польский сейм ожиданно и неожиданно принимает решение в пользу французского принца. Удивительно. Удивительно. И неудивительно. Ему предъявлены условия, артикулы, и затем еще документ пакта конвента лично для Генриха Валуа. Он обещает погасить долги Сигизмунда, обеспечивать образование польской молодежи в Париже. Кстати, он начал. Вот это он начал. Стипендии, так сказать, приглашения. К его удивлению, в Польше кое-кто знал французский язык. Но вообще для него это была страна сарматов. Дикая страна сарматов. Холодная. Ему туда совсем не хотелось. Но надо. И мама говорит, надо, и весь двор, это защита, еще какие-то рубежи, это привлечение, это католическая страна и так далее. Ежегодно обязуется в казну Польши вносить крупную сумму денег, обязуется, конечно, не он лично, Франция обязуется, строить флот на Балтике, Польша в этом заинтересована, и условия приняты. Еще одна католическая страна, еще один католический союз. Я вот временами называю детей в королевских семействах династическим товаром. В данном случае принц Генрих – товар. У него никакого желания нет туда ехать. Тем более, что он влюблен. Он пылко влюбился в Марию Клевскую, такую женщину, молодую девушку, красавицу, которая была невестой другого, она была невестой принца Канде, молодого принца Канде, старый убит. Он влюблен так, что из Польши он будет посылать ей стихи, сонеты, написанные кровью. Вскрывать себе вену и кровью писать любовные стихи.
Романтично.
Да, после веселой молодости ему захотелось романтики. И настолько страстно он влюблен в нее, настолько он не хочет отдаляться от Франции еще и по этой причине, но это династический товар. Клевскую Екатерина Медич торопится скорее выдать замуж за Канде. Таким образом, любовь, его любовь уже не невеста, а жена другого, и остается только писать записки и сонеты кровью, что он и делает. Он коронован. Он коронован в Вавиле, в резиденции дворце польских королей. Он становится королем Польши, князем литовским. Он тоскует и пишет эти сонеты, но не женится никак на Анне Ягеллонке. Оттягивает. То притворяется больным, то очень занятым. Все уже очень беспокоятся, состоится ли это, этот брак, а это условие, и условие очень важное. Но вот от этого он уворачивается все, всячески. Ну, наконец, наконец объявлено, что вот завтра, на завтра состоится бал, на котором будет объявлен брак и время свадьбы с Анной Ягеллонкой. Они виделись. Анна Ягеллонка взволнована была. Говорят, что когда он к ней прикоснулся, она чуть не лишилась чувств, к руке прикоснулся, чуть не лишилась чувств и уже совершенно не могла в этот вечер ужинать.
Вот ведь как накрутила себе.
Прекрасный Анна. Принц, ну, с нет, такой репутацией.
Конечно.
И она, бедная, засидевшаяся даже не в девушках, а уж не знамо как. И вот завтра обещают объявить, а накануне приходит известие. Во Франции скончался старший брат Генриха. Карл IX умер от болезни страшным образом, и Екатерина Медичи пишет письмо: «Немедленно, дорогой сын, немедленно возвращайся, мало ли что, надо не упустить корону французскую, которая, конечно,
выше,
самее польской».
Конечно.
Кто самее? И он бежит из Польши. Это был настоящий побег.
Просто гора с плеч, ну.
Не только, они его не выпустят, ведь не выполнены, им важны эти условия. Бежит каким-то методом таким, я бы не сказал русским, но очень славянским. Он устроил пир, на котором напоил польских вельмож до того, что они все попадали под столы, и никто не заметил, как он ускользнул в чужом костюме, лицо завязано черным шарфом. Романтик.
Просто.
Погоня. На границе с Германией его лошадь пала, его нагоняет граф Тенчинский,
так,
которого послали в погоню, при нем отряд татар. Наемников. Они должны вернуть.
Так.
Верните короля. Он разговаривает очень ласково с этим графом и говорит, что я вернусь. Я обязательно вернусь. Граф колеблется. Ему, в общем, почти... Но потом это королевская особа. Просто связать-то ему
нельзя.
Конечно. И граф не ОМОНовец все-таки. Он кто-то другой. И тут догадывается Генрих, он приказывает сделать ему ценный подарок. Графу,
вот, я только хотел сказать, денег не давали.
Подарили алмаз.
Ну, правильно.
Граф сразу умилился.
Ну, конечно.
И удалился. В итоге Генрих – французский король. Впереди довольно долгие годы, довольно, то есть бесконечно тяжелого царствования. 11 февраля 1575 года он коронован в Реймском соборе. Все по правилам французской монархии. Через 2 дня он женился, поскольку его любовь умерла. Родила ребенка и умерла.
Эх.
Через 2 дня он женился на тихой, в меру знатной, юной Луизе Водемон Лотарингской, которая была ему преданнейшей женой, но у которой не было детей. И вот в этой последующей долгой жизни, о которой надо рассказывать или все, или очень коротко, потому что это бесконечные муки религиозных войн, он совершает несколько паломничеств вместе с Луизой, с королевой, в Святую Землю. Они молят о наследнике. Наследника нет. Он впадает в мистицизм, идет в какую-то секту, сам ее создает, где люди готовятся к смерти. Потом снова бросается в какие-то балы и развлечения. Метущаяся личность, потому что вокруг него мечется вся реальность, вся действительность. Франция разделилась окончательно. В 1576 году создана католическая лига во главе с гизами. Гизы – французские аристократы, которые объявили, что они прямые потомки Карла Великого. И все.
И все.
Долой Валуа, править будем мы. А с 1576 того же года на юге создана конфедерация гугенотских городов. Две Франции. Две Франции. Соперники. Гизы – страшные соперники. И тут он видит, что ближайшим реальным, законным наследником и разумным человеком, видимо, является гугенот, король Наварский. В отчаянном положении, когда против Генриха III кажется все, он пытался проводить какие-то реформы. Его не взлюбили те, кто могли бы страдать от реформ. Он сделает шаг к примирению католиков и гугенотов, недовольные католики и гугеноты. В общем, его фигура стала как будто бы лишней. Самый тяжелый день, так называемый день баррикад, когда его короля не впустили в Париж. Парижане, подбиваемые гизами, возглавленные гизами, просто отказались от этого короля. Короля, который когда-то был легкомысленным, когда-то искал компромисса, когда-то скакал за оказавшейся ненужной польской короной, но в котором не было того здравого смысла, практицизма, элемента цинизма, Париж стоит мессы, который проявит разумный Генрих IV Валуа. Но прозрение перед смертью скорой было в том, что он сблизился именно с Генрихом Наварским. Он решился на страшное политическое убийство, когда его не впустили в Париж. По его приказу убиты были Генрих Гиз и его брат, кардинал Лотарингский. Это прямое политическое убийство. И после этого сблизился с Генрихом Наварским и стал готовиться к победе над последователями, преемниками Гизов. В общем, взрывная ситуация во Франции не могла быть разрешена, если бы не исчез и он. Но в отместку за политическое убийство Гизов было задумано политическое убийство его. Католики нашли безумного юного фанатика, 22 года, мистика, монаха по имени Климан, фамилия его была Климан. Ему внушали, что он совершит великую миссию, и как только убьет, даже станет невидимым. Он поверил в это. Он пришел на аудиенцию, добился аудиенции у Генриха III, вонзил ему кинжал в брюшную полость. Генрих был обречен, абсолютно обречен. Климана тут же растерзали охранники, как мы сегодня скажем, гвардия Генриха III. Умирая, Генрих III потребовал от придворных клятвы, что они выполнят его волю, признают Генриха Наварского наследником. Клятву, конечно, они выполняли относительно, но все-таки это был шаг к окончанию религиозных гражданских войн. Его жизнь осталась под колесами этой тяжелой колесницы. Что может быть хуже гражданской войны? Ничего! Жизнь этого человека – одна из иллюстраций того, что хуже гражданской войны ничего не бывает.